Это книга пророка Даниила. В ней всего 12 глав. Две ровные половины мы разделили. С первой по шестую. Это часть какая? Она и биографическая, она и пророческая, она и историческая, но большей частью она о пророчествах земных всяких вот этих империй, царств, событий. И в первой части, с первой по шестую главу, это сны и видения царям, причем языческим царям. А вторая часть, с седьмой по двенадцатую главы, ровно две половины, запоминайте. Здесь уже сны и видения кому даны? Даниилу. Не языческим царям, а самому Даниилу. И эта часть посвящена теме Израиля. Если там что будет с этими земными царствами, там что будет с Израилем, что будет в конце веков, что будет с Божьим народом. Поэтому и язык, на котором написаны эти обе части, тоже разный. Большей частью первая часть на арамейском языке, а вторая на древнееврейском. И вот таким образом, родные мои, эта книга говорит с одной стороны о том, каким должен быть Божий человек. С другой стороны, она говорит о том, что Божье намерение, Божий план, он не может быть изменен никем и никогда. И как бы в эту историю Божьего плана не вклинивались силы, империи и даже темные силы, а в книге Даниила открыта эта тема, никогда никто и ничто не сможет нарушить Божьего плана. Итак, имя Даниил – «Бог мой судья». Так переводится это имя. В каком-то смысле это имя пророческое на будущие все века. Бог будет судить мир. И его последнее слово в истории за Богом. И если коротко, мы видим, что в первой главе, мы в прошлый раз об этом говорили, здесь сказано о пленении Даниила в 605 году. Это было первое пленение Иерусалима. Окончательно Иерусалим был разгромлен и уничтожен, и храм уничтожен в 586 году до новой эры Навуходоносором. Мальчиком были уведены Даниил и три молодых человека. Как хорошо бы первую часть, первую по шестую главы, исследовать с молодежью, чтобы показать нашей молодежи, каким должен быть молодой человек, верующий во Христа. Потому что, когда сегодня жизнь нам предлагает какую? Больше играйся, в компьютере одни игры – друг с другом какие-то игры, такое же и общение поверхностное, все какое-то такое игрушечное. И вот если сравнить, я говорю большей частью, потому что поскольку привязаны все к компьютерам, то там за играми не только игры, все остальное стоит более еще опаснее даже, чем это все. Но посмотрим этот Даниил мальчиком, что ему было 15 лет. Но какие были уже принципы? Устоять в языческом мире, где все тебя склоняют к тому, чтобы ты жил по-другому, и здесь устоять, это непросто. Там, где вся верующая семья и церковь, и то трудно устоять. Пусть мир, он как большинство, но ты придешь домой, и там оазис, там те, кто тебя понимает. Если они верующие, мы говорим о верующих. А если еще и тебе ближайшие люди, и окружение, и царь, и все, кто представлены, должны говорить, как ты должен жить по-другому, вот здесь сохранить принципы. И значит, мы видим, откуда эти принципы пришли. Конечно, научены были они дома, эти мальчики. Поэтому ответственность родителей – учить детей. И тогда наши дети будут успешными. Весь дальнейший успех жизни – это выбора профессии, выбора семьи. А молодежь нуждается в благословении. Потому что как только у них идет начало наперекосяк, потом как ком. И мы видим, с одной стороны, ответственность родителей. С другой стороны, мы видим еще очень важную истину. Вот изменились обстоятельства. Он был с родителями, как было там хорошо, они были верующие, про них ничего не сказано. Но мы знаем и догадываемся, какие были родители у Даниила. Но вот изменились обстоятельства. Здесь очень важное поучение. Никакие обстоятельства не могут изменить твоего сердца, если ты верующий человек. Поэтому здесь Господь говорит о том, что Он ожидает от нас святости. И я бы взяла даже главный для нас поучительный стих всей книги Даниила. Это первая глава, 8 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами. Это молодежи такое наставление. Положите в себе сердце, вообще всем нам. Но мы говорим о молодом человеке, у которого много соблазнов. Положил в сердце своем не оскверняться. Не буду жить так, как живет этот греховный мир. И никто и ничто, никакие соблазны меня не заставят нарушить эти Божьи принципы. Поэтому, родные мои, вот это познание Божьего Слова, каким был Даниил, оно делает тебя твердым, оно делает тебя уверенным, и Господь будет тебя использовать, где бы ты ни находился, и Господь будет давать успех. Вот предисловие ко всей книге Даниила. Каким был этот мальчик, которому Бог доверил историю всех веков? И действительно, Бог его благословил, потому что мы видим, что он пережил многих царей. И Навуходоносора, и Валтасара. Он был при Дарии, он был при Кире. Мальчик пошел и при всех царях служил. И это был верный человек. Он так любил свою страну и родину, мы знаем, как он молится и плачет о народе. Но для царя он был верным. Он не играл вот в эти шашни и вашим, и нашим, а в какую-нибудь подрывную деятельность в виду. Нет, такой человек не устоит долго. Он был верным при царе. Часть, которая нужна была его как сотрудника, он делал так, что, как мы читаем, во всем царстве мудрее не было. Служил на совесть, служил ревностно. Но принципов отношений его с Богом, ценой даже жизни он готов был поставить свою жизнь, но не нарушать. Вот весь секрет успеха. И, собственно, со второй главы начинается история. Во второй год царствования Навуходоносора снится Навуходоносору сны, которые возмущают его дух, сон удаляется, и снится ему истукан. Мы сейчас сделаем сравнение 2, 7 и 8 главы книги Даниила. Очень важно уметь соединять все, потому что когда разрозненно читаешь, то не очень понятно. А мы должны увидеть здесь, что снится Даниилу, что снится Навуходоносору, какое имеет эта взаимосвязь. Итак, вот он Вавилон, золотая голова. Следующая империя какая была? Мидо-Персия. Мидо-Персия, потому что были там два соправителя, Мидий и Кир. И, конечно, Кир больше известен. Это следующее серебряное. Если взять историю, действительно, Вавилон называли золотым. А в Мидии, Персии, они даже меняли свое золото на серебро. У них больше ценилось серебро. Дальше идет Греция, чрево и бедра медные. И последняя империя – это голени железные. И некоторые думают, ну там же еще вон внизу, видите, разные ноги, они какие-то смешанные, что, наверное, это пятая, может быть, империя. Нет. Многие собирались вот это намешать. Не получается. Советский Союз таким был. 15 республик, все рухнуло. Сейчас мы видим Европа. Через одну деньгу, там, евро, через, кажется, границ нет. Соединиться, слиться не будет. Будет это последняя империя, Римская империя, которая к концу времен будет вот такой, какой-то смешанной, глина с железом, это вещи несоединимые. Вот такой снился сон, и внизу вы видите маленький камешек. Именно этот камешек, он раздробит всю эту махину. И этот камешек, как сказано во второй главе, «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные глиняные ноги и разбил их». История великих империй заканчивается Богом, который наблюдает за временем и который, сказано 4.14, «Всевышний владычествует над царством человеческим, дает его кому хочет и даже поставляет над ним уничиженного между людьми». Между людьми был уничижен Христос, но именно Он будет поставлен, как тут сказано, над всеми. А теперь видение 7 главы. 7 глава – это Валтасар видит некое… Ну, Валтасар нечестивый. Царь был нечестивый. Что он сделал? И взял там это храмовые всякие кубки и давай с ними пьянствовать. Божье святотатству не должно быть посвящено. Когда Давид убегал и пришел, вы помните, и попросил у священника хлебов, а хлебы должны только священники вкушать. Он сказал, дай, потому что у меня люди. И он взял эти хлебы. Кажется, ну нельзя же, это тоже святотатство. Это не святотатство. Это когда действительно это для еды, это для чего-то такого нужного. Мы под этим все понимаем. Ну вот это напиваться. Что, других кружек не нашлось уж, если даже ты пьяница. Надо пойти из кубков храма напиваться. А здесь разгул. И нужда, и разгул, надо понимать разницу. И мы видим конец этого нечестивого царя, но в 7 главе, тем не менее, очень интересное пророчество. Начинаются сны Даниила. Вот давайте сравним сон Навуходоносора о всех империях со сном Даниила, тоже о всех империях. Одинаковы ли они, или в них есть какая-то разница или дополнение? Смотрите, говорит Даниил, 7 глава, 2 стих. «Видел я в ночном видении моем, 4 ветра небесных боролись на великом море, 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого, первый как лев, а у него крылья орлиные. Смотрел, доколе не вырваны были крылья у него, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. А вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны». И 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано, встань, ешь мяса много. А затем видел, вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла и 4 головы были у зверя. И власть дана была ему. И после сего видел я в ночных видениях, вот 4-й зверь, страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает, сокрушает, остатки попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей. И 10 рогов было у него». Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. 3 прежних рога с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Итак, посмотрите, что мы видим в этом сне. Мы видим 4 зверя. Эти звери, тут сказано первое, как лев, но крылья орлиные, крылья вырваны. Пришла, значит, другая империя, зверь второй. Это кто? Медведь. И у медведя 3 клыка во рту, причем вот такие странные эти клыки. Это 3-й зверь, который со 2-м разделался, это барс. У него птичьи крылья. В общем, все очень странное. Итак, вот они эти империи. Вавилон, Медоперсия, Греция. И последняя империя, Римская империя, названа здесь каким зверем? Ужасным зверем. Скажите, чем отличается описание 7 главы от 2 главы? Какое дополнение вносит Даниил в своем сне к откровению сну, которое было дано Навуходоносору? Это последняя империя. Империи все совпадают, но здесь описан этот зверь. Тут сказано, что это был очень страшный зверь. Этот зверь пожирает, сокрушает, вообще все попирает ногами. И вдруг у него маленький рог, там 10 рогов на голове. Многие видят их под какими-то царствами, государствами. Там другое важное. Вылазит маленький рог. Этот рог, пока вылазил, 3 выкинул. Места ему мало, понимаете. И этот маленький рог, с него начинается что-то страшное. Он как-то отдельно стоит. Вот если Навуходоносор на Риме, на этой империи, на сокрушении сразу пришествия Христа, то здесь... расписан больше вот это 4-е царство, которое включен этот маленький рог, никто иной, как Антихрист и Сатана, который придет перед пришествием Иисуса Христа. И поэтому здесь дано дополнение в книге Даниила для народа Божьего. Мы знаем, что вторая часть, она раскрывает и больше, чтобы народ Божий был подготовлен и знал, каким ему надо быть. Давайте берем 8 главу. 8 глава, она говорит об овне и козле. Вот овен бодается, 2 рога у него, а козел, у него 1 большой рог был. Не касаясь земли, летел козел в 5 стихе. А в 3 стихе овен, у него 2 рога, и рога высокие-высокие, а один выше другого. Медоперсия. Потому что Персия, персы, они были выше медиан. И даже те были в подчинении у них. Соправители были, но Кир был выше. И поэтому действительно один рог больше другого. А у козла один рог, но между, можно сказать, глаз. Он такой вперед этот. Что делает козел? Козел идет и валит эти роги. А после этого, когда козел чрезвычайно возвеличился, сломился рог. Мы знаем это Александр Македонский, который действительно, он не касаясь земли, он просто шел и завоевывал мир, как смерч. И мы видим, что у Овна он не мог устоять. Медоперсидское царство не устояло, побеждает Греция. И у одного, 9 стих, когда поломался рог, 4 вышло, это 4 правителя, которые были после Александра Македонского. Они разделили всю империю на 4 части. И сказано, что оттуда выходит маленький рог, небольшой. Но он разрастается к востоку и к прекрасной стране. И в Библии, там, где прекрасная страна, это страна Израиль. И мы видим, что вот эти все столкновения у них, их эта земля волнует. Все туда. Кажется, воюют они, но все из-за Израиля. И дальше тут сказаны некоторые даты интересные, мы сейчас ими заниматься не будем. Мы увидели 2, 7 и 8 главы как исполнение пророчеств, которые уже случились во времени. Даниил до этого времени не дожил. Он еще дожил, когда было Медоперсидское царство. А дальше это была Греция. А дальше мы видим еще и Римская империя. Как Даниил предвидел эту историю? Как Божьему человеку открыто было? И больше того, дальше Даниилу открыто 11 глава, загадочная, таинственная, непонятная, в ней 135 пророчеств уже исполнилось. Вся эта глава о столкновении Южного и Северного царства. Что такое Южное царство, а что такое Северное царство? Две династии. Династия Птоломеев и династия Селевкидов. Молодцы. Итак, Птоломей и Селевкид. Птоломей – Южное царство, а Селевкиды – Верхнее. Это те 4 царя, которые после Александра Македонского разбили всю империю на 4. Описано в 11 главе только столкновение 2 друг с другом. Потому что у тех тоже своя история. Но почему эти 2 интересуют нас? Птоломей и Селевкиды представлены здесь в качестве тех, которые борются за израильскую землю. Они периодически ее захватывают. То те, то эти, кажется, друг с другом воюют. А на самом деле это война за Израиль. О чем это? Израиль надо понимать сегодня и духовно в том числе. Это война за наши души идет, братья и сестры. И почему на тот момент идет эта война за Израиль? Почему вообще всегда все эти войны, 22 мусульманские страны вокруг Израиля? Что это за интерес к этому маленькому клочку земли? Мессия. Вот чего боятся темные силы. Почему был разрушен храм в первый раз? Окончательно. Чтоб туда не пришел Христос. Почему потом, когда Кир по Божьему велению отправляет народ строить храм, а храм все строится, строится, никак не достроится? И уже пророк Амос говорит, вы что, все себе дома построили, а храм не строите? 20 лет не могли построить. Он небольшой храм, размеры небольшие. Это не наш вот этот Христа Спасителя, и то построили в течение там 5 лет. А здесь это такой, знаете, если размеры вы его возьмете, то он за один день его можно построить, в принципе. Ну пусть тогда были другие условия, возможности. Ну хорошо, в течение года, но не 20 лет. А мы читаем, как он тяжело строился, как злые силы мешали. Почему они мешали строительству храма? Потому что туда придет Христос во второй раз. И потом мы видим, как этот храм тоже разрушен. Итак, все эти силы, которые борются за землю израильскую, это не просто какая-то такая, отдельный какой-то клочок земли. Здесь духовная составляющая – это Христос и то спасение, которое он должен совершить. Вот они, эти 4 империи, которые представлены здесь, и которые сменяют одна другую. И Господь говорит, это удивительные его слова, которые впоследствии сам Кир в своей жизни, будучи уже там траву щипал, он открыл, что по воле своей Господь действует как в небесном воинстве, так у живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, а что это ты сделал? Родные мои, что здесь важно увидеть? Вот в этой последней империи, а мы живем во времена последней империи, она не закончилась. Мы живем во время смешения, вот эти ноги смешанные. А это последнее, когда все помешалось, и когда есть желание слить, соединить в одно, но не соединиться. И мы видим, что будет пришествие Господа Иисуса Христа, который придет за своим народом. И поэтому вторая часть книги заканчивается тем, что будет делать этот маленький рог. Во второй половине больше описано в снах Даниила, в видениях Даниила. Главная цель маленького рога – это осквернить Божие. Это поднять себя выше, сделать Богом, поднять выю свою на народ Божий. И поэтому мы видим, как здесь описывается эта дьявольская работа, когда сказано, ну, скажем, 11 глава, что он осквернит святилище, прекратит ежедневную жертву, поставит мерзость запустения. И периодически такие люди появлялись в истории. Знаменитый Антиох Епифан IV, который действительно осквернял святилище, зарезал там свинью, заставлял евреев приносить свиней в жертвы. Это исторически доказано. Тогда уже Даниил не жил, но точно исполнилось это пророчество. Но мы видим, что это сказано пророчество о самых последних временах. Получается, что мы еще ожидаем, что и храм будет восстановлен. А, кстати, его собрать-то, поставить ничего не осталось. Одно дело только с местом решить. И мы видим, что цель будет сатаны, дьявола, что делать? Это уничтожить Божий народ. Он войдет, мы читаем в 11 главе, в прекраснейшую землю и прострет свою руку и завладеет сокровищами. Тут разных стран, но и в том числе этой прекрасной земли. И в 35 стихе пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения, для убеления к последнему времени. Поэтому все страдания, которые будут в последнее время, это для убеления, для очищения. И если мы с вами сейчас будем жить победной духовной жизнью, Господь нас от скорбей, сказано, восхищение будет. Но ведь многие еще останутся на земле, и Господь начнет являть им свою силу, свое свидетельство, чтобы они покаялись. Но вот эта великая скорбь, на которой они будут оставлены, она для очищения, для убеления, для того, чтобы они познали Господа Иисуса Христа. Поэтому мне бы хотелось тут, может быть, вот эту мысль сказать, что все столкновения идут, они из-за Божьего дела, понимаете, из-за Божьего, вот описаны они здесь. Так же было и в жизни самого Даниила. Когда Даниил молился Богу в 9 главе, а это, может быть, образец вообще всякой молитвы. Он отождествил себя с народом. И он молился не так нам, отцы согрешили, а я мальчиком сюда пришел, а я тут при чем? Ну ладно, помолюсь за них. Нет, согрешили мы, 9 глава, 5 стих. Мы действовали нечестиво. У нас на лицах стыд, Господи, у нас. Мы возмутились против Тебя. И он говорит о преступлениях, которые мы совершили, Господи, против Тебя. Он не обиделся на Бога. Господи, а я-то тут при чем? Отцы согрешили, а я евнухом стал. Почему? Где твоя справедливость? Нет, он любит народ, молится за народ, и такая молитва будет услышана. Но посмотрите, мы видим и другое. Когда в 10 главе молился Даниил, является ему в 11 стихе. «Даниил, муж желаний», говорит ему некто, облеченный в льняную одежду. Вдруг появился как будто человек в льняной одежде. Ну, я молюсь, я же знаю, никого нет, а тут он. И что он говорит? «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, становись прямо на ноги, я к тебе послан, что-то я тебе очень важное сейчас скажу». Назвать мужем желанным в переводе дословно это драгоценный, драгоценный человек перед Богом. Вот как назвал его небожитель. «Ты драгоценный человек перед Богом». «Сейчас я тебе что-то скажу, вникни в это». И он говорит, ты знаешь, не бойся, 12 стих, это тоже важно было для Даниила, ободрение. Вот, говорит, ты 3 недели постился, молился, я бы тебя с первого дня пришел. Но, слушаем внимательно 13 стих и 12, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. А теперь пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. И здесь мы видим, дело в том, что Даниилу было очень интересно знать, а что это вот за 70 седмин? Он читал книгу пророка Иеремии, ему хотелось знать, а когда же закончится этот срок? И он, смотрите, что мы здесь читаем? Оказывается, есть противоборствующие силы, даже не только у человека, у целых государств какие-то свои ангелы. Князь царства персидского – это небесный князь, покровитель. А что он делает? Не пущу к Даниилу, пусть не исполнится его молитвы, пусть он не знает, пусть он не ободряет народ, не вдохновляет, пусть они не ждут, пусть они вот это вот ели, пили, спали и ушли, и все. Нет. А он говорит, я пришел бы, и, может быть, даже говорит, не смог бы, а Михаил, это уже князь Израиля, он мне помог. Он меня утвердил, и он пришел мне помочь. Получается, что у каждой страны, слушайте, свой покровитель. Во всяком случае, здесь видна духовная война. И духовная война, когда мы молимся, небо приходит в движение. Вот как. Здесь показано противоборство злых и добрых ангелов. Видите, какая борьба идет за душу человека? Поэтому вот этот принцип, он должен нас тоже как-то вдохновить, ободрить, что вот, друзья мои, живем во время борьбы духа и плоти, но и другая есть война, которая приводит в движение небо, наши молитвы, наша духовная жизнь. И тогда зададимся вопросом, а сотрясаю ли я небо? А тогда надо спросить, а молюсь ли я? Молитва сотрясает небо и совершает чудное, великое. И было Даниилу открыто об этих 70 седьминах в 9 стихе, там, когда он молился, сокрушался о народе, и Господь ему сказал: «Знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. А по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Значит, смотрите, сколько седмин упоминается? 62 и 7. Сколько всего? 69. Что это такое? Зачем нам эти седмины? А вообще, может, нам они нам не нужны? Да Бог с ним, придет когда-нибудь Христос, и не надо нам ничего знать. Эти даты были даны, чтобы народ Божий всегда был в строю, чтобы народ Божий готовился, народ Божий знал о тех последних временах, которые будут. И тут сказано о пророческом явлении Мессии, о Христе. «Знай, разумей, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины». У нас есть там линия времени, можно посмотреть. И вот это повеление, которое вышло в 445 году, и если мы прибавим, в каком году умер Христос, мы получим эти все 69 седмин. Это удивительно, родные мои. Мы получаем 49 седмин, мы получаем распятие Иисуса Христа, и мы вот последнее время, здесь мы видим, разрушение храма было после креста, разрушение храма. И здесь как бы вот до последней седмины, как будто остановка, там, где написано Даниила 7:27, завет со многими, последняя седмина. Здесь, и вот даже внизу написано, что Израиль не это не хронологические часы, а хронометрические часы. Хронометр – это секундомер, знаете, вот включить и остановить. Вот 69 седмин прошло, а потом как будто Господь этот хронометр включил. И мы сейчас живем в предпоследнюю седмину. В последнюю седмину будет совершаться что-то страшное и невероятное. Это явление Антихриста, когда он будет смущать, поражать, истреблять, войдет в святилище, там все сокрушит, сядет в храме как Бог и так далее. А для чего тогда это время дано? Время благодати. Для чего дано время благодати? Чтобы вошло наибольшее число язычников и чтобы народ покаялся. Ну вот, родные мои, давайте мы сделаем заключение. Вам важен был сегодняшний урок? Вы что из него поняли тогда, скажите? И для чего, как применение он нам? Для чего нам все эти цифры, вот эта история империй, этих пророчеств? Чтобы бодрствовать, чтобы нас не застиг тот день внезапно, чтобы свидетельствовать, чтобы каяться за народ и молиться за народ, и научиться жить по вере. Значит, нам даны все эти цифры, которые многие из них сбылись. Вообще все сбылись. Но история, вы знаете, если мы возьмем историю, например, в 11 главе, которую мы рассмотрели, столкновение северного и южного царя, это дословно все исполнилось. Но мы видим, как в течение веков вот это столкновение, если взять не просто юг-север, а взять две державы, это противоборство было еще потом многие века. Это противоборство было, вот эти юг-север, это Птоломеи и Селевкиды, а потом было противоборство между Римом и Карфагеном, противоборство между Римом и Парфией, противоборство между Византией и Саницким Ираном, а потом противоборство Византии христианского мира и арабский халифат. Вы знаете, как за землю Израиль, то крестоносцы побеждают, идут, завоевывают, то ислам завоевывает, и постоянно эта земля опять то одним, то другим. Точно так же, как читаем в 11 главе, война с севера и юга. И мы видим исполнение этого пророчества и сегодня. Мы живем в последние времена, потому что после 4 империи империи не будет. Мы живем уже тогда, когда ноги перемешаны, вот эта глина с железом. Братья и сестры, это все должно нас подвигать вот к чему. К тому, чтобы мы задали вопрос, а как Бог исполняет в моей жизни план? Если в жизни Даниила был план Божий? Ну, конечно, при стольких императорах быть, такие вещи предсказать. Если я дитя Божие, в отношении моей жизни есть Божий план? Да. И тогда задать вопрос, а каков Божий план моей жизни? Господи, как я помогаю вообще этому плану исполняться? Или я все сделал для того, чтобы вообще ничего не исполнилось? Бог хочет использовать нас. Но зададим вопрос. 1.8. Можно сказать, что я не питаюсь яствами этого греховного мира, современного, московского, какого угодно? Можно сказать, что я не сливаюсь с этим грехом? Можно ли сказать, что я готов, если и надо, за Христа, и в печь железную, и ко львам в их логово? Очень серьезные вопросы задает нам эта книга. Насколько я готов быть преданным до конца Христу? Этих пацанов, по-другому их не назовешь, пацаны, мальчики. Как перед царем отвечать, а мы не будем тебе поклоняться, царь? Бог нас избавит, а если не избавит, то все равно поклоняться не будем. Мы знаем, в кого мы верим, а знать надо, в кого верить. Тогда будет такая сила и такая уверенность. Заканчивается книга вот какими словами, удивительными словами о том, что дано народу Божьему. «Многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вот для чего нам нужно быть рядом с Богом, знать Его откровения, знать историю веков, потому что тогда ты разумный, ты мудрый, и ты будешь сиять, как светило на тверди, как звезда сияет и освещает, или светило, луна, которая освещает ночью, солнце, которое светит днем и освещает. Вот так и народ Божий, он будет светом. Пусть каждый из нас будет этим светилом на тверди для своей семьи, для своей улицы, для своего подъезда, для своей лестничной площадки. Вот светило на тверди, чтобы обратить многих к правде. Такие имена будут записаны в книге жизни. Поэтому блаженно написано, кто ожидает Господа. И Даниилу было сказано, иди, последний стих, к твоему концу. Ты успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце веков. Вот к чему мы должны стремиться, что мы получим награду, и эта награда тоже должна нас двигать. Какую награду получим мы? Да поможет нам с вами Господь, драгоценные мои возлюбленные братья и сестры. Такое краткое резюме. Богу слава. Аминь.